love you.
Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика.
Видел, видел, снова я вижу мерцающий свет.
Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу.
Назад в...
На радио «Нестандарт».
огня мало, ну а у нас сейчас будет много огня, потому что в эфире программа «Назад в...» И сегодня я с вами, Уильям, буду рассказывать, показывать, ну, показывать в меньшей степени, но рассказывать буду точно. Буду рассказывать о чем? Собственно, в чате были вопросы. А о чем же ты сегодня будешь нам рассказывать? А вот я сейчас скажу о чем. Буду говорить о таком событии, о такой вещи, как операция «Валькирия». Почему именно она? Ну, не знаю. На самом деле, очень она... Скажем так, мне запомнилось в истории, для меня она такая очень интересна сама по своей сути, по своему построению, и вообще приятно, что такие люди есть. Может быть, вы не разделите мою точку зрения, но я считаю людей, которые участвовали в операции «Валькирия», ну, может быть, не мировыми героями, но патриотическими героями точно. Итак... Начну, знаете, я с чего? Что это вообще такое и что за операция «Валькирия» такая, откуда она взялась? Вообще, операция «Валькирия» — это подразделение, или, так скажем, одна из маленьких частичек огромнейшего вообще заговора 20 июля, или же иначе он называется «Заговор генералов». Это заговор германского сопротивления, прежде всего военных вермахта с целью убийства Гитлера и, ну, соответственно, государственного переворота, свержения нацистского правительства, ну, и тому подобное. Кульминацией заговора стало неудачное покушение на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года. Следствием неудачи заговора стали казнь большинства его участников и репрессии после против других участников немецкого сопротивления. Возник заговор вот каким образом. Группы заговорщиков, которые планировали антинацистский переворот, существовали в вермахте и в военной разведке с 1938 года. Имели они, ну скажем так, у них была цель, это отказаться от агрессивной внешней политики Германии и предотвратить будущую войну, к которой, как считало большинство заговорщиков, Германия, ну, не готова. Собственно... Германия действительно была не совсем готова к войне. Кроме того, многие военные восприняли это как унижение вермахта и усиление СС, да, которое случилось в 1938 году. Известное дело Фрица Бломберга. Ну, о нем я рассказывать вам не буду, оно не имеет отношения к нам. Заговорщики планировали смещение Гитлера после отдачи им приказа о нападении на Чехословакию, создание временного правительства, а впоследствии проведение демократических выборов, и в число недовольных входили такие люди, как генерал-полковник Людвиг Бек, значит, начальник штаба Франц Гальдер, будущий генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен и Вальтер фон Браухич, генералы Эрих Бёртон и Вальтер фон Бродкорф Аллефельд, подполковник Абвера Ханс Остер и министр финансов Пруссии Йоханнес Попиц. Да, забавная фамилия, ничего не скажешь. Также банкир Ялмар Шахт входил и бывший бургомистр Лейпцига Карл Гёрдлер. Ну, в общем, много людей входили в эту, скажем так, группировочку такую небольшую, да. По поручению Остера, один из заговорщиков 18 августа в разгар кризиса полетел в Лондон, чтобы предупредить британских политиков об агрессивных намерениях Гитлера. Переворот планировался на последние три дня 1938 года, но утром 28 сентября планы заговорщиков спутало сообщение о том, что британский премьер-министр Невилл Чемберлен согласился приехать в Германию и провести переговоры с Гитлером, а Великобритания не будет объявлять войну Германии. Подписанное вслед затем Мюнхенское соглашение сделало основную цель переворота, то есть это предотвратить вооруженное столкновение. Ну, собственно, цель была выполнена. Планы смещения Гитлера существовали в дальнейшем, ну и однако, скажем так, нерешительность заговорщиков В общем, ни один из них не был реализован. С началом войны военные, в особенности на частном фронте, да, они были вынуждены закрывать глаза на всякие жестокие убийства, ну, на всякие жестокости, происходившие в отношении мирного населения и военнопленных. В некоторых случаях даже самостоятельно они проводили те или иные меры, ну, то есть останавливали, там, я не знаю, убийство, да, предотвращали какое-то событие, ну, в общем, были, скажем так, хорошими людьми. С 41 года группа заговорщиков во главе с полковником Хеннингом фон Тресковым, племянником фельдмаршала Феодора фон Бока, действовала в штабе группы армий «Центр» на Восточном фронте. Тресков был убежденным противником нацистского режима и последовательно начал в свой штаб набирать людей, которые разделяли его взгляд. Среди них был полковник барон Рудольф Кристоф фон Гесфорд и лейтенант резерва Фабиан фон Шлабдердорф, который стал потом адъютантом Трескова, но это не важно. После поражения в битве под Москвой Баухич и фон Бок были уволены, а командиром центра был назначен Ганс Гюнтер фон Клюге. В штаб-квартире центра в Смоленске сохранилась группа сопротивления, которая была создана Тресковым. Через Шлабберндорфа она поддерживала контакты с Беком, Гёльдернером и Остром. Гёльдернер и Тресков также попытались привлечь в заговор фон Клюге и считали, что он находится на их стороне. А осенью 42 года был снят с должности Гальдер, что лишило заговорщиков связи с Верховным командованием сухопутных войск. Многочисленные попытки группы Трескова убить Гитлера не увенчались успехом. 13 марта 43 года во время посещения Гитлером Смоленска Тресков и его адъютант подложили в его самолет бомбу, в которой не сработало взрывное устройство. Через 8 дней Гесфорд хотел взорвать себя вместе с Гитлером на выставке трофейной советской техники в Берлине, но тот преждевременно покинул выставку, а фон Гесфорд едва успел деактивировать детонатор. Собственно, тот самый план «Валькирия», по поводу которого, скажем так, я вас всех сегодня собрал, да? Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, послушаем группу Кармен Сан-Франциско и вернусь сразу к плану Валькирии, к замечательному человеку, такому как Клаус фон Штауфенберг, граф. Делайте ваши заказы для курьерской доставки, которая выйдет сразу же после программы «Назад». В прямом эфире на радио «Нестандарт» буду выполнять ваши музыкальные заявочки и доставлять радость всем людям. Поехали! Кармен, Сан-Франциско. Не переключайтесь, все самое интересное впереди.
И морозную зимою
«Нестандарт» всегда с тобою.
We'll be right back.
Сан-Франциско, а у нас в эфире программа «Назад в...» И я Уильям. Вот, немножечко подправил я микрофон. Надеюсь, что теперь слышно меня, в принципе, хорошо. Михаил Уфа принял твой заказ для курьерской доставки. Обязательно его исполню, только дождись обязательно. Так, я вам обещал рассказать дальше про план Валькирия, про операцию Валькирия и про людей, которые ее сделали, что за операция и для чего она вообще была нужна, узнаем прямо сейчас. Возможно, сейчас кто-то будет считать, что... Ну, во-первых, тема очень актуальна, я ее выбрал не просто так, все прекрасно знают, что происходит в мире, слушают, и я считаю, что такие люди сейчас бы пригодились, честно. Вот какие такие, я вам сейчас расскажу. С зимы 41 на 42 год Ольбритх работал над планом Валькирия. Рассчитан он был на случай чрезвычайных ситуаций и внутренних беспорядков. Согласно этому плану, армия резерва подлежала мобилизации в случае массовых там акций саботажа, восстаний военнопленных, там, ну и других аналогичных ситуациях. План был даже одобрен Гитлером. Позднее Ольбрихт тайно изменил план Валькирия с расчетом на то, что при попытке переворота резервная армия не расформировалась, а стала бы орудием убийства в руках заговорщиков. После убийства Гитлера эта армия должна была занять ключевые объекты в Берлине, разрушить СС и арестовать прочее нацистское руководство. Предполагалось, что командующий резервной армией генерал-полковник Фридрих Фром присоединится к заговору или будет смещен. В этом случае командование возьмет на себя Гёпнер. Фром был осведомлен о существовании заговора, но занимал выжидательную позицию. Гёрнлер выступал за сохранение жизни Гитлера, на удивление. Обсуждались различные варианты событий, ну, например, там, взять Гитлера в заложники, там, или просто отключить его от связи со всем внешним миром, да, но весной 43-го года заговорщики пришли к выводу, что, в общем, все эти мысли нецелесообразны, и нужно было Гитлера именно устранить, убить. После убийства Гитлера планировалось сформировать временное правительство. Бек должен был стать главой государства, Гёрделер – канцлером, Вицлебен верховным главнокомандующим. Задачами нового правительства были заключение мира с западными державами и продолжение войны против СССР. Заметьте, не прекращение, а продолжение, несмотря ни на что. А также проведение демократических выборов внутри Германии. Ну, то есть... они хотели истребить просто нацизм как таковой, но не закончить войну. Это очень важный момент. Чуть дальше я к нему чуть поподробнее обращусь. Гёрдлер и Бек разработали более подробный проект устройства постнацистской Германии, который основывался на их консервативных монархических взглядах. В частности, они полагали, что народное правительство следует ограничить, например, да, а главой государства должен был быть монарх. Ну, это тоже какие-то мелочи. В августе 43-го года Тресков познакомился с подполковником графом Клаусом фон Штауфенбергом, собственно, виновником нашего сегодняшнего эфира, которому было суждено стать самым известным участником заговора и, собственно, непосредственным исполнителем покушения на Гитлера. Штауфенберг служил в Северной Африке в войсках Роммеля. Там был тяжело ранен, имел националистические консервативные взгляды. К 42-му году Штауфенберг разочаровался в нацизме и был убежден, что Гитлер ведет Германию к катастрофе. Однако, по религиозным убеждениям, он поначалу не считал, что фюрера надо убить. После Сталинградской битвы он изменил свое мнение и решил, что оставить Гитлера в живых будет большим злом, чем, в общем, оставить его в живых и... Точнее, оставить Гитлера в живых будет большим злом, чем просто его убить. Тресков написал Штауфенбергу, цитирую: «Покушение должно произойти любой ценой, даже если мы потерпим неудачу, надо действовать. Ведь практическая сторона дела уже ничего не значит. Дело только в том, что германское сопротивление пошло на решительный шаг перед глазами мира и истории. По сравнению с этим, все остальные значения не имеют». Собственно, попытки покушений первой половины июня. Брошу такой небольшой в чат спойлерик. Вот, значит, смотрите. Сейчас рассказываю, что изображено на картинке. Значит, на картинке в центре, пожимающий руку, изображен Гитлер. А, собственно, виновник событий, Штауфенберг, вот он, видите, слева от Гитлера, не тот, который пожимает руку, а с прямой спиной в белом верхе, в темном низе стоит, с таким немножко горбатым носом. Вот это вот граф Штауфенберг, собственно, Клаус. В июне 44 года Штауфенберг был назначен начальником штаба армии резерва, который находился в Берлине. В этом качестве он мог присутствовать на военных совещаниях как в отставке Гитлера в Восточной Пруссии, так и в резиденции под Берхтесгаденом. Простите, немецкие названия, никогда не умел выговаривать. 1 июля ему также было присвоено звание полковника. В то же время заговорщики вышли в контакт с командующим оккупационными войсками во Франции генералом Штюльпнагелем. Господи, кто такие фамилии придумал? Который должен был после убийства Гитлера взять власть во Франции в свои руки и начать переговоры с союзниками. 3 июля генералы Вагнер, Линдерман и Штиф провели совещание в отеле, ну и в частности обсуждался порядок отключения правительственных линий связи после взрыва. 6 июля Штауфенберг доставил бомбу в Бергхоф, однако покушение не состоялось. Штиф позднее на допросе показал, что отговорил Штауфенберга от попытки убить Гитлера тогда. По другим данным, Штиф должен был взорвать бомбу сам на следующий день на оружейной выставке в замке около Зальцбурга. 11 июля Штауфенберг присутствовал на совещании в Бергхофе с бомбой английского производства, но не активировал ее. Ранее заговорщики решили, что вместе с Гитлером необходимо устранить и Геринга, официального преемника Гитлера, и Гиммлера, руководителя СС, а они оба не присутствовали на совещании. Вечером Штауфенберг встретился с Беком и Ольбрихом и убедил их, что в следующий раз покушение надо проводить независимо от того, будут ли присутствовать Генрих и Геринг и Гиммлер. 15 июля Штауфенберг делал доклад о состоянии резервов на совещании в Вольфштанце. За 2 часа до начала совещания Ольбрихт отдал приказ о начале операции «Валькирия» и выдвижении резервной армии в направлении правительственного квартала. Штауфенберг сделал доклад и вышел переговорить по телефону с Ольбрихтом. Когда он вернулся, Гитлер уже покинул совещание. Штауфенберг уведомил Ольбриха о неудаче, и тот отменил приказ и вернул войска в казармы. Собственно, само покушение 20 июля, которое наконец-таки произошло. 20 июля около 7 часов утра Штауфенберг вместе со своим адъютантом, обер-лейтенантом Варнером фон Хафтеном, на курьерском самолете вылетел с аэродрома в резиденцию Гитлера. В одном портфеле у них были бумаги для доклада о создании 2 новых дивизий, а в другом 2 пакета взрывчатки и 3 химических детонатора. Для того, чтобы бомба взорвалась, требовалось разбить стеклянную ампулу, тогда находившуюся в ней кислота за 10 минут разъедала проволоку, высвобождавшую боек. После этого срабатывал детонатор. Самолет приземлился в 10:15 на аэродроме. Штиф, Штауфенберг и фон Хефтен на машине отправились в ставку фюрера. По прибытии Штауфенберг позавтракал... переговорил с несколькими военными. Потом в начале первого где-то примерно объявили, что из-за визита Муссолини совещание переносится на час, с часу на 12:30, а доклад Штауфенберга сокращается. Кроме того, совещание было перенесено из подземного бункера, где поражающая сила от взрыва была бы гораздо больше, в деревянное казарменное помещение. Перед началом совещания Штауфенберг вместе с Хефтеном отпросился в приемную и раздавил плоскогубцами ампулу, активировал при этом детонатор. Один из офицеров поторопил Штауфенберга, поэтому тот не сумел активировать вторую бомбу, и фон Хефтен забрал ее компоненты с собой. Когда Штауфенберг вошел, он попросил адъютанта Кейтеля фон Фрейдена дать ему место у стола поближе к Гитлеру. Он встал рядом с полковником Брантом, поставил портфель на стол в паре метров от Гитлера, прислонил его к массивной деревянной тумбе, которая придерживала стол, и после этого, под предлогом телефонного разговора, Штауфенберг снова вышел. Брандт пересел ближе к Гитлеру и передвинул мешавший ему портфель на другую сторону тумбы, которая теперь защищала Гитлера. Перед отъездом, пока что Уффенберг искал машину, он зашел к Фельгельбелю, и они вместе наблюдали за взрывом. Затем, что Уффенберг, который находился в уверенности, что Гитлер мертв, выехал. Он успел покинуть зону отцепления до того, как она была полностью закрыта. На последнем КПП Штауфенберга задержал офицер, но получив от адъютанта коменданта подтверждение, ему разрешили ехать. Взрыв произошел в 12:42. Из 24 человек, которые присутствовали на совещании, четверо скончались, а остальные получили ранения различной степени тяжести. Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног и повреждения барабанных перепонок. Он был контужен и временно оглох. Правая рука была временно парализована. У него были опалены волосы, и брюки разорвало в клочья. Вот, смотрите, я сейчас опять скинусь в чат картинку, как выглядела схема с бомбой и тому подобным. Вот, пожалуйста, все написано. Синенький Гитлер, зелененьким тем, кто выжил, красненький тем, кто погиб, а желтенькая — это, собственно, портфель с бомбой. Вот, видите, портфель стоит как бы за такой, за перегородочкой. И вот, если бы не эта перегородочка, Гитлер бы умер. А портфель просто сюда переставили, как я уже сказал, потому что он помешал. А даже у меня есть где-то фотографии рваных штанов Гитлера. Секунду, я даже сейчас попытаюсь. Давайте в музыкальную паузу я найду фотографию штанов Гитлера, которые пострадали от взрыва бомбы. Около 13:00 Штауфенберг и Хефтон покинули Вольфштанце. По пути на аэродром Хефтнер бросил второй пакет взрывчатки, который позднее был обнаружен гестапо. В 13:15 самолет вылетел в Рангсдорф. Фальгибель отправил своему начальнику штаба генерал-лейтенанту Тилле в Берлин сообщение. Произошло что-то ужасное. Фюрер жив. Предположительно, сообщение было составлено таким образом, чтобы не раскрылась роль Фельгибеля и получателей сообщения. Линии связи могли прослушиваться, ну, неудивительно, собственно. Одновременно еще один заговорщик, генерал Эдуард Вагнер, уведомил о покушении в Париже. Уведомил Париж о том, что было совершено покушение. Затем была организована информационная блокада Вольфштанце, однако линии связи, зарезервированные для СС, остались нетронутыми. И уже в это время министру пропаганды Гиблерсу стало известно о попытке покушения на Гитлера. Около 15:00 Тилле сообщил заговорщикам о противоречивых сведениях из ставки фюрера, тем временем прилетев в Рангсдорф, что Уффенберг позвонил Ольдбрихту и сообщил им, что убил Гитлера. Ольдбрихт не знал, кому верить. В этот момент с Вольфштанце была снята информационная блокада, и уже полным ходом шло расследование покушения на Гитлера. В 16:00 Ольдбрихт, преодолев сомнения, все же отдал приказ о мобилизации в соответствии с планом Валькирии. Однако генерал-полковник Фром позвонил в ставку фельдмаршалу Кейтелю, который заверил его, что с Гитлером все в порядке, и спросил, где находится Штауфенберг. Фром понял, что Вольфштанце уже известно, куда ведут следы, и ему придется отвечать за действия своих подчиненных. Прервусь на музыкальную паузу, прослушаем мы группу «Нана Фаина». Немножко не в тему, зато классика. Нужно же мозг как-то разгружать все-таки, потому что события не очень приятные, и дальше будет еще более жестоко. Надеюсь, не утомил. Поехали!
Не страшны нам холода?
Не стандарту, скажем, да.
Фаина, 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 Фа
Радио Нестандарт.
Совершенно верно, назад вы прямо сейчас на Радио Нестандарт в прямом эфире. С вами я, Уильям, и продолжаю вам рассказывать об операции «Валькирия». Будем сейчас поподробнее касаться про провал, почему оно все провалилось, о последствиях его, и, собственно, потом расскажу о самом Штауфенберге, что за личность, кто он такой и почему он на это согласился. В 16.30 Штауфенберг и Хефтнер наконец прибыли в Банглербок, Ольдбрихт, Квинкхрам. Штауфенберг сразу же отправились к генерал-полковнику Фрому, который должен был подписать приказы, отданные по плану «Валькирия». Фром уже знал, что Гитлер жив. Он попытался их арестовать и сам был посажен под арест. В этот момент в войска были отправлены первые приказы, которые по ошибке получила и ставка Гитлера Вольфштанце, в которой комендатуре Берлина комендант города генерал-лейтенант Пауль фон Хазе провел оперативное совещание. В 17.00 командир охранного батальона майор Ремер, вернувшись из комендатуры, поставил задачу перед личным составом, который вследствие, в соответствии с планом Валькирия, должен был отцепить правительственный квартал. Вскоре после 5 часов вечера по радио было передано первое сообщение о неудачной попытке покушения на Гитлера. Следующее сообщение в 6.28 обошло весь мир, даже Россию. Подразделения пехотной школы в Деберице под Берлином были приведены в полную боевую готовность. Преподаватель тактики майор Яков получил приказ со своей роты занять дом радио. В 5.30 Геббельс объявил тревогу в учебном подразделении 1-й дивизии Лейбштрассе СС Адольф Гитлер, которое было приведено в состояние повышенной боевой готовности. Однако министр пропаганды хотел во что бы то ни стало избежать вооруженного конфликта между СС и частями вермахта. Тогда же в 5.30 в штаб заговорщиков в сопровождении 4 эсэсовцев явился оберфюрер СС, полковник полиции Гумберт. Он заявил, что по личному поручению начальника главного управления имперской безопасности ему надлежит выяснить у Штауфенберга причины его поспешного возвращения в Берлин из ставки Гитлера. Вместо объяснений Штауфенберг арестовал Ахамер-Пифрадера Гумберта, вместе с сопровождавшими его лицами, и посадил под замок в одну комнату к уже арестованным заговорщикам генерал-полковнику Фрому и генералу Корцфляйшу. Около 6 часов вечера рота майора Якоба заняла дом радио, который, тем не менее, продолжал вещание. Между 6.35 и 7 часами вечера после оцепенения правительственного квартала майор Ремер направился в министерство пропаганды Гиббельсону, которого он должен был арестовать. Но у него возникли сомнения, и около 7 часов Гиббельс попросил связать его с Гитлером и передал трубку майору Ремеру, чтобы тот убедился в том, что фюрер жив. Гитлер приказал Ремеру взять ситуацию в Берлине под контроль, и после разговора с ним Ремер развернул в служебной квартире Геббельса командный пункт и привлек на свою сторону дополнительные подразделения. Не буду дальше вас грузить цифрами. Около 23.30 вечера Фром объявил, что заговорщики находятся под арестом. Бек с разрешения Фрома попытался застрелиться, но только нанес себе легкую рану. Фром объявил, что военным трибуналом приговорил Штауфенберга, Ольбрихта, Вирнихма и Хефтона к смерти. В начале первого все четверо были расстреляны во дворе Бедлербока. Одновременно Бек сделал повторный выстрел, снова остался жив, и его по приказу Фрома застрелил один из охранников. В 00.21 Фром отправил Гитлеру телеграмму, в которой извещал, что подавил путч. Расстреливая заговорщиков, Фром предположительно стремился продемонстрировать лояльность Гитлеру и одновременно уничтожить свидетелей. Прибывший позднее Скорцени распорядился прекратить дальнейшие казни. Одновременно вечером командующий войсками в оккупированной Франции генерал Штюльпнагель отдал приказ об аресте представителей СС, СД и гестапо в Париже. Это оказалась самой успешной операцией 20 июля. К 22.30 без единого выстрела было арестовано 1200 человек, включая руководителя СС в Париже генерал-майора Карла Оберга. Заговорщики собрались в штабе в отеле «Рафаэль», а Штюльпнагель отправился в пригород Ла-Рош-Гвион, где находился фон Клюге, и безуспешно пытался убедить его перейти на сторону вермахта. В 11 часу до Парижа дозвонился Штауфенберг и сообщил, что в Берлине восстание кончилось провалом. Ночью Штюльпнагель получил уведомление, что он отстранен от командования, а верный Гитлеру адмирал Кранке готов был направить на подавление путча моряков и отдал приказ освободить эсэсовцев. Вскоре в Рафаэле началось совместное братанье военных и эсэсовцев с распитием шампанского. Решающую роль в провале сыграл не только случай с Пашей Гитлера, но и целый ряд серьезных просчетов и половинчатых мер заговорщиков, а также выжидательная позиция многих из них. Ну, смотрите, в ночь после заговора Гитлер выступил по радио с обращением к нации, обещая жестоко жестоко покарать всех участников мятежа. В ближайшие недели гестапо провело подробнейшее расследование дела. Все, кто хоть имел малейшее отношение к главным персонажам событий 20 июля, были арестованы и допрошены. Во время обысков были обнаружены дневники и переписка участников заговора. Вскрылись предыдущие планы переворотов и убийства фюрера. Начались новые аресты упоминаемых там лиц. При этом не все имели отношение к делу 20 июля. Гестапо часто сводило старые свои счеты. Гитлер лично проинструктировал представителя Народной судебной палаты Фейцлера, что суд должен быть быстрым, а подсудимые должны быть повешены как скот на бойне. По приказу Гитлера большинство осужденных казнили не на гильотине, как гражданских преступников, и не через расстрел, как военных. Их вешали на рояльных струнах, прикрепленных к крюку мясника на потолке в тюрьме Блёцнейзее. Простите, что такие ужастики на ночь рассказываю, но без этого, к сожалению, никак. В отличие от обычного повешения, смерть наступала не от перелома шеи, а и не от сравнительно быстрой асфиксии, да, от растягивания шеи и медленного удушения. Гитлер приказал превратить суд над заговорщиками в казнь и унизительные мучения, заснять фильм и сфотографировать это все дело. Эти казни снимались на кинопленку под свет софитов. Впоследствии он лично смотрел этот фильм, а также приказывал демонстрировать его солдатам для поднятия боевого духа. Классно, да? А потом нацисты будут говорить, что они за мир во всем мире. По утверждению адъютанта Гитлера, он не отдавал приказа вести съемки и смотрел фотографии казненных, которые ему приносил адъютант от СС с неохотой. В отличие от киноматериалов о показательных судебных процессах, съемки казней не сохранились, к сожалению или к счастью, даже не знаю. 21 июля Тресков покончил с собой, имитировав гибель в бою. Он подорвал себя гранатой на польском фронте и был похоронен как погибший офицер на родине. Затем его тело вырыли из могилы и сожгли. Первый процесс над Витцлебеном и Гёпнером еще шестью участниками заговора произошел в ночь с 7 на 8 августа. 8 августа все они были повешены. В общей сложности по приказу Народной палаты было приговорено к смерти до 200 человек. Репрессиями подверглись родственники заговорщиков. Многие были арестованы и отправлены в концлагеря, а детей нацисты под новыми фамилиями помещали в детский дом, и причем большинство из репрессированных членов семьи заговорщиков пережили войну и смогли воссоединиться с отобранными детьми. Было, расскажу про, в принципе, про самый конец. Следствием раскрытия заговора было усиление бдительности нацистов по отношению к вермахту. Вооруженные силы были лишены относительной автономии от партии и СС, которой они пользовались раньше. 24 июля в армии вместо 13-го традиционного отдаяния воинского приветствия было введено как обязательное нацистское приветствие. Среди 200 казненных был один фельдмаршал, 19 генералов, 26 полковников, 2 посла, 7 дипломатов, 1 министр, 3 государственных секретаря и начальник криминальной полиции Рейха. В общем, все судили, казнили людей, никак не могли успокоиться одни. Однако обнаружение в марте дневников Канариса с подробностями заговора в Абвере привело его, ну то есть Остера и нескольких их товарищей, против которых ранее не было прямых улик, на виселицу. 8 апреля их казнили в концлагере всего за 22 дня до гибели Гитлера. Оценка этого всего дела такова, что участники заговора 20 июля считаются в современной Германии национальными героями, которые отдали свою жизнь во имя свободы. Их именами названы улицы и поставлены памятники. В памятные даты, которые связаны с покушением, проходят церемонии с участием высших лиц государства. В современной немецкой историографии заговор 20 июля рассматривается как важнейшее событие немецкого сопротивления. В то же время многие участники заговора не разделяли современные идеалы демократии, а представляли традиционный прусский националистический консерватизм. Ну, собственно, так, что Уфтенберг, например, в 1933 году поддержал Гитлера и даже в своей семье считался преданным национал-социалистом, простите. Бек и Гёрделер были монархистами, а последний вообще выступал из-за сохранения довоенных территориальных приобретений. В общем, я вам рассказал, как это было, а хорошие они были люди или нехорошие, судить уже вам. Я считаю, что они сделали много для своей страны, и они настоящие патриоты, что бы там сейчас о них ни говорили. Конечно, на Украине нет смысла спрашивать, герои они или нет. Они, конечно, скажут, что нет, что они сволочи, гады и тому подобное, но, тем не менее, у каждого свое мнение. Я же их уважаю. Единственное, что не могу понять, зачем же они хотели свергнуть нацизм, но все равно продолжить войну с СССР. Зачем им это надо было, честно говоря, не знаю. Зачем свергнуть нацизм, я вам рассказал. А вот зачем нужно было продолжать войну с СССР, честно говоря, я немножко не понимаю. Вижу ваши удивленные смайлы в чате. Код XSRPERT. Не удивляйтесь. Сейчас я поясню, почему я считаю, что Уфенберга и тех людей, кто был причастен к этому делу, национальными героями Германии. После музыкальной паузы длительной я вам расскажу, почему. Потому что я нашел очень интересную статью журнала «Совершенно секретно». Она меня очень заинтересовала, и я готов вас с ней ознакомить. А сейчас мы прервемся на паузу музыкальную. Это будет группа «Вирус Ручки» и «Иванушки Интернешнл». «Тополиный пух, жара, июль».
Даже за окошком снег
нестандартным стал навек.
Где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем. танцевать. Ну где же ручки, ну где же наши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать.
Нам еще долго, к сожалению, но будем надеяться ждать. Лично я люблю лето, июня, и тополиный пух люблю, его можно прикольно поджигать, и он очень весело и быстро горит. Хи-хи-хи. Главное, чтобы это не оказалось... Нет, вообще играться со спичками плохо. Зажигал и пух жечь нехорошо. Не надо, не слушайте меня, это плохо. Всех рад видеть, кто только что к нам пришел. Я напомню, что рассказываю про такого человека, как Клаус Штауфенберг и операцию «Валькирия». Возможно, вам известен фильм с участием Тома Круза, собственно, с этим же названием, с этим же именем. Но давайте я все-таки, как и обещал, как бы, скажем так, немножко поподробнее про саму личность Штауфенберга расскажу, почему я его считаю все-таки, ну, не только его, а людей, которые вообще устроили всю эту операцию, национальным героем. Чтобы не было больше удивленных круглых смайликов в чате. События 20 июля 1944 года навсегда вошли в немецкую историю как одна из наиболее дерзких и громких попыток ликвидировать диктатора Адольфа Гитлера и устранить нацистскую диктатуру. Напомню, что я читаю вам статью из журнала «Совершенно секретно». На коричневого фюрера за годы войны Третьего рейха покушались не раз, однако к акциям радикального сопротивления всякий раз оказывались причастны совершенно некомпетентные люди, действовавшие в одиночку или небольшими группами. Как правило, они не имели ни реальной программы, ни поддержки в народе, и на свой страх и риск рисковали, к примеру, например, Георг Эльзер, недалекий столяр из Штутгарда. 9 ноября 1939 года он привел в действие самодельное взрывное устройство в знаменитой мюнхенской пивной «Бюргер-Бройлер-Клёр», где Гитлер выступал по случаю годовщины пивного путча. В результате 8 человек погибли и 36 получили 63 получили ранения. Однако сам фюрер не пострадал, он покинул питейное заведение за несколько минут до взрыва. Софи Штоль, еще одна легенда немецкого движения сопротивления, вместе со своим братом Гансом и еще несколькими романтически настроенными мюнхенскими студентами, Штоль создал группу «Белая роза». Вся их деятельность ограничилась, однако, распространением антинацистских листовок. Неоднократные попытки активной борьбы с режимом принимали и инспирированные иностранными разведками группы. 63, правильного, Антон вот уточняет в чате, 63 человека получили ранения. Покушение 20 июля 44 года, совершенное на фоне развлетленного заговора в среде высшего руководства вермахта, действительно выглядит более чем внушительно, даже несмотря на его провал. Заговорщики были не иностранными шпионами, а заслуженными германскими офицерами-профессионалами своего дела. Кроме того, операцию «Валькирия» возглавил представитель старинного дворянского рода полковник граф Клаус Шенк фон Штауфенберг, которого так убедительно сыграл Том Круз в знаменитом американском фильме. Неудивительно, кстати, что в послевоенной ФРГ участники операции оказались окружены ореолом всеобщего почитания. Ну, то есть, очень любили их. Их попытка воспринимается как жертва, принесенная ради искупления вины нации, подававшие на искушение нацизма. Заговорщики представляются героями, боровшимися с Гитлером ради торжества демократии. Германская армия продолжительное время оставалась вне политики. Немецкое офицерство представляло собой замкнутую касту. Кадровым военным прививалось убеждение, что Рейхсвагер является орудием государства и стоит в стороне от любой партийной борьбы. Огражденная непроницаемой стеной от внешнего мира, жизнь офицеров протекала по строгим правилам прусской воинской традиции. Даже приход к власти нацистов в январе 1933 года поначалу не внес каких-либо существенных изменений в эту жизнь. И неудивительно, ведь Гитлер не упускал случая, чтобы продемонстрировать немецким военным свою полную лояльность и самые дружеские чувства. Фюрер неоднократно осаживал своих не в меру ретивых соратников, предлагавших распустить реакционный Рейхсвагер и создать вместо него народную армию. Главному идеологу этой концепции, лидера штурмовых отрядов партии Эрнста Рёма, нацистский диктатор приказал ликвидировать, что и было сделано в ходе «Ночи длинных ножей». Ну, то есть, ночь, когда, скажем так, пошли убийства людей, которые были невыгодны Гитлеру. 30 июня 1934 года это все происходило. Вместе с Рёмом эсэсовцы поставили к стенке около 1000 штурмовиков, а заодно и некоторых попавших под руку политических противников режима. Армия встретила эти события с чувством глубокого удовлетворения. В августе 1934 года, после смерти рейхс-президента Германии генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, Гитлер присвоил себе его полномочия. Солдаты Рейхсваргена были приведены к присяге лично фюреру. В 1935 году нацистский диктатор заявил об упразднении условий Версальского договора и о введении всеобщей воинской повинности. Рейхсвагер переименовался в Вермахт. Численность армии многократно возросла. Разумеется, военные вновь ликовали. Лишь после этого Гитлер решил постепенно нашпиговать германскую армию идеями национал-социализма. От всех несогласных старались избавляться. В начале 1938 года фюреру удалось путем хитрых манипуляций исключить из вермахта двоих наиболее выдающихся представителей старой армии, военного министра и главнокомандующего сухопутными силами. Собственно, что же произошло и почему же это произошло, я вам уже рассказал, но чуть-чуть, скажем так, поподробнее. Как относились будущие герои 20 июля к приказам, отданным Вермахту перед нападением на Советский Союз? Ну, невозможно на самом деле скрыть тот факт, что некоторые оппозиционеры разделяли идейные установки Гитлера по введению избирательной войны в СССР, истребительской, точнее, войны в СССР. Например, связанный с заговорщиками генерал-полковник Эрих Гёпнер, командующий 4-й танковой группой, определил в инструкции номер 2 для подчиненных ему войск характер будущей войны. Цитирую, «Война против России – один из важнейших этапов борьбы за существование немецкого народа. Это древняя битва германцев против славянства, защита европейской культуры от московито-азиатского нашествия, оборона против еврейского большевизма. Цель этой войны – разгром сегодняшней России, поэтому она должна вестись с небывалой жестокостью». Вермахт принял предназначительную ему роль. Воевавшие на фронте войска участвовали в расстрелах советских офицеров, политработников, красноармейцев, евреев, и бесчеловечное обращение с военнопленными под охраной Вермахта привело к массовой смертности в лагерях. Многие жертвы принесла и борьба с партизанами, причем германская оккупационная политика делала ставку и на систему самых жестоких репрессий. Основная группа сопротивления военных в Берлине поддержала контакты с еще двумя организациями в захваченных областях. Первая из них располагалась во Франции, и с ней был связан главнокомандующий оккупационными войсками генерал-полковник Карл фон Штюльпнагель, о котором я уже рассказывал. И второй кружок заговорщиков возглавлял полковник Хеннинг фон Трисков, начальник штаба группы армий «Центр» на Восточном фронте. Об этом я уже тоже говорил. Через несколько дней коллега фон Трескова по штабу, начальник отдела 1, с полковником Рудольфом фон Герсфордом попытался подорвать себя вместе с Гитлером на выставке трофейного вооружения в Берлинском военном музее. Однако фюрер неожиданно уехал с выставки, и террористический акт не состоялся. В апреле 43-го года сопротивление лишилось важной для себя фигуры. Ганс Остер едва избежал ареста, когда военная разведка, где он служил, начала разваливаться под давлением службы безопасности СС. Остер удалился в Лейпциг, где находился под тщательным надзором гестапо. Тресков немедленно попросил у командующего группы армий «Центр» генерал-фельдмаршала Клюге отпуск по болезни и поспешил в Берлин. Он желал лично убедиться, что можно сделать, чтобы закрыть брешь в рядах членов движения, бывших его главной связью с армией резерва, от которой зависел успех государственного переворота. Он обнаружил, что Ольдбрихт уцелел, и они вместе стали подыскивать кандидатуру для замены Остера. Выбор пал, собственно, на графа Клауса фон Штауфенберга. все-таки кто же он такой? Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг, его полное имя. Родился он 15 ноября 1907 года. Его отец, потомственный швабский дворянин, был камергером короля, а мать внучкой знаменитого прусского военачальника генерала графа Августа Вильгельма Антона фон Грейнзнану. Выходец из старого дворянского рода, Штауфенберг был воспитан в духе монархического консерватизма. Разумеется, события ноябрьской революции в Германии, когда ненавистная чернь снесла германскую монархию со всеми ее институтами, с отчаянием и болью было воспринято семьей Штауфенбергов и лично Клаусом. В юные и молодые годы он испытал очарование набиравшими в силу германским националистическим движением в духе так называемого народничества. Клаусу нравилась свастика. Он зачитывался сочинением консервативно-революционных публицистов, так как Освальд Шпенглер, например. И в конечном итоге он нашел приют в кружке философа и поэта Штефана Георге, который стал для будущего заговорщика чем-то вроде гуру. Группа Георги представляла собой элитарный кружок романтиков, грезящих о будущем возрождении Германии. Именно Георги благословил своего юного воспитанника начать военную карьеру. 1 апреля 26 года Штауфенберг поступил на службу в 17-й кавалерийский полк в Бамберге. Господи, простите, с названиями с этими ужас какой-то. В конце 20-х годов он проходил обучение в пехотном училище в Дрездене. Граф с энтузиазмом воспринял приход Гитлера к власти и даже возглавил охваченную восторгом толпу в Бамберге. Тогда будущий заговорщик видел в вожде нацистов спасителя Германии и необыкновенного человека, благодаря которому может возродиться прежнее величие его страны, страдавшей от несправедливого Версальского договора. В мае 1933 года Штауфенберг получил звание лейтенанта. Несколько месяцев он занимался военной подготовкой нацистских штурмовиков и организовал передачу Рейхсвергу нелегального арсенала оружия. В том же году он женился на баронессе Нине фон Лерхенфельд. Обладая незаурядными способностями, Штауфенберг в 1936 году удачно прошел испытание в военную академию генерального штаба в Берлине, который окончил в 1938 году, и получил назначение на должность второго офицера генштаба при генерал-лейтенанте Гёпнере. Из приведенных слов Штауфенберга следует, что он разделял нацистские и российские взгляды и был антисемитом. В принципе, в этом нет ничего удивительного, поскольку неприятие евреев в германской армии было традиционным и довольно распространенным явлением. В условиях господства национал-социализма антисемитизм был содержанием государственной пропаганды в Вермахте, и остаться незатронутым этой пропагандой было совершенно невозможно. После кампании во Франции в 1940 году Штауфенберг был переведен в ОКХ, где занимался перспективным планированием для армии. Он много ездил по оккупированной территории Европы. Работая во втором секторе второго отдела германского генштаба, граф с удовлетворением встретил известие о начале немецкого вторжения в Советский Союз. Полнейшая лояльность Гитлеру наблюдалась у Штауфенберга и в декабре 1941 года, когда вермахт потерпел первое крупное поражение в войне на Востоке. Насколько известно, еще не ставший оппозиционером, офицер приветствовал то, что фюрер взял на себя руководство вооруженными силами в период отступления группы армий «Центр» от Москвы. Обычно, когда возникает вопрос о том, что же подвигло Штауфенберга присоединиться к борцам с нацизмом, называются две причины. Во-первых, это восточная политика Гитлера, и, во-вторых, уничтожение еврейского населения. Однако истинная причина была совсем другая. У Штауфенберга, как и у многих военных профессионалов, возникли сомнения в способности Гитлера вести войну. Поражение вермахта на Восточном фронте лишь усилили в нем мысль, что фюрер не умеет руководить такой совершенной машиной, как вермахт, и бессмысленно проливает немецкую кровь. Убрать австрийского выскочку от власти и передать бразды правления страной в руки военных аристократов – это все, собственно, чего хотелось майору немецкого генштаба. Впрочем, так думал не только Штауфенберг, но и другие офицеры, которые примкнули к заговору. И, вопреки распространенному мнению, они не собирались останавливать войну против Советского Союза, как я уже говорил. Они хотели вести ее просто без Гитлера, пользуясь при этом поддержкой со стороны Великобритании и США. Для достижения этой цели борцы с нацизмом использовали все возможности, которые были им доступны. К примеру, огромное внимание оппозиционеры уделяли развитию коллаборационизма на оккупированной территории СССР. Коллаборационизм, сейчас, секундочку, я вам скажу, что это такое. Сейчас, секунду, энциклопедию пролистну чуть-чуть вперед. Сейчас, буквально, секунду, простите, сейчас. Сотрудничество с врагами, мне быстрее уже сказали. Да, огромное внимание оппозиционеры уделяли, как бы, то, что мы Господи, как это обозвать-то? В общем, что на нашей территории было очень много немецких, скажем так, врагов. Ну, как-то так. Ну, это неудивительно. В феврале 43-го года Штауфенберг был переведен на службу в Северную Африку. 7 апреля его автомашина была атакована британскими самолетами, и он был тяжело ранен. Потерял левый глаз, 2 пальца на левой руке и правую руку. После долгого лечения в октябре 43-го года он вновь появился на службе в Генштабе. Здесь с ним и вступили в контакт представители заговорщиков. С весны 44-го года Штауфенберг вместе с небольшим кругом соратников планировал покушение на Гитлера. Для осуществления своего замысла оппозиционеры решили воспользоваться планом Валькирия, который еще зимой, как я уже сказал, разработал заместитель командующего разведывательной армии генерал Фридрих Ольбрихт. Об этом я уже, собственно, рассказывал чуть раньше, не буду сейчас повторяться. Из всех заговорщиков только Штауфенберг имел возможность приблизиться к Адольфу Гитлеру. 20 июня 44 года полковника инвалида, ну то есть Штауфенберга, назначили начальником штаба армии и резерва. С этого момента он получил доступ на совещание как в составе фюрера Волчье логово, так и в горной резиденции Бергхоф. Штауфенберг пытался взорвать Гитлера несколько раз. 6 и 11 июля его вызывали на совещание в Бергхоф. Оба раза ему удалось принести на совещание пакет со взрывчаткой и после этого спокойно вернуться в Берлин. Но оба раза он отказывался от совершения покушения, потому что в помещении, где проходило совещание, не было Геринга и Гиммлера, о которых он, собственно, намеревался устранить вместе с Гитлером. Я уже тоже это говорил. Про то, как все-таки он смог положить бомбу Гитлеру, я тоже уже рассказал. В общем, не менее важный вопрос касался того, что было и что Штауфенберг на самом деле демократом. На самом деле он во многом остался убежденным консерватором, аристократом и националистическими взглядами. Ни он, ни другие участники заговора ни о какой демократии даже и не думали. Даже не безинтересен текст так называемой немецкой клятвы, который Штауфенберг составил с его старшим братом за несколько дней до покушения на Гитлера. В этом документе написано, в общем, вот что. «Духом и делом мы заявляем о своей верховности великому населению нашего народа, через который слияние эллинистических и христианских корней в германскую сущность создал западное человечество. Мы хотим нового порядка, который превратит всех немцев в носителей государственности и наделит их правом и справедливостью. Но отрицаем ложь о равенстве и требуем соблюдения данной природы иерархии. Мы хотим народа, который укоренен в земле Родины и близок силам природы, который находит свое счастье в работе в данном ему слое жизни и в свободной гордости преодолевает неизменные страсти, зависти и недоброжелательства». Как и любой национальный миф, историю заговора 20 июля немцы старательно защищают. Например, съемки фильма «Операция Валькирия» с Томом Крузом в главной роли вызвали в Германии бурю негодования, и немцы были оскорблены тем, что полковника Штауфенберга, их национального героя, будет играть Том Круз, который является последователем секты саентологов. Ведущие немецкие специалисты по сектам и нетрадиционным культурам давали телеканалам десятки интервью, делясь беспокойством о том, что воплощение Крузом светлого образа Штауфенберга придаст саентологам ореол борцов с тоталитаризмом. В общем, Министерство обороны ФРГ сделало все, чтобы затруднить эти съемки. И, например, военное ведомство не разрешало съемочной группе работать на территории принадлежащих ему исторических зданий, где происходили, собственно, события заговора. Фильм, тем не менее, был снят. И, в конце концов, даже немецкие критики признали, что для популяризации за рубежом главной германской саги о демократическом сопротивлении Гитлеру среди немецких офицеров боевик сделал больше, чем все прежние усилия немцев. В общем, подводя итог, задаемся таким вопросом. Что же остается в сухом остатке от главного национального мифа современной Германии? Мы не погрешим против истины, если откровенно скажем, в лучшем случае это была абсолютно символическая и наивная попытка немецких офицеров, хотевших успокоить свою совесть. А в худшем это отчаянная акция реакционных элементов, желавших установления авторитарного государства ради сохранения привилегий своей касты. Статья приведена, в общем, журналом совершенно секретно. Спасибо им за это, очень интересно. Надеюсь, что я донес до нее ее до вас достаточно понятно и не загрузил вам мозг. Хочу вам привести изображение сравнения графа Штауфенберга и Тома Круза. По мне, так актер подобран просто идеально. Вот честно говорю. Причем Том Круз здесь без грима представлен. Мне кажется, что лучше актера и более похожего просто не найти на роль Штауфенберга. Кстати, очень хороший фильм. Я всем советую посмотреть, кто заинтересовался сегодня темой или кому просто интересна тема Второй мировой войны. Я советую обязательно... Великой Отечественной войны, простите. Я советую обязательно посмотреть, потому что, просто нечто. Конечно, фильм очень хороший, замечательный. Том Круз играет просто восхитительно. Мне очень нравится. И это, кстати, не единственный фильм о Штауфенберге и вообще о операции «Валькирия». Очень много снято фильмов, по-моему, начиная чуть ли не с 65-го или 67-го, что ли, года фильмы снимали. И до сих пор продолжают снимать. Но пока что «Операция Валькирия» — это был последний фильм. Но, насколько я знаю, сейчас в разработке еще какой-то фильм. Скажем так, взгляд с другой стороны немножечко. Вот. На этом закончу я сегодня. В общем, считать Штауфенберга героем национальным или не считать, решать вам. Я свое мнение вам высказал. Надеюсь, что больше смайликов с круглыми глазами я в чате не увижу. Потому что каждому свое. По мне так, люди, они, может быть, были и неприятные, потому что все-таки были за войну, но тем, что они пытались это сделать во благо своей страны, а не так, как Гитлер, заслуживает, мне кажется, все-таки уважения. Хотя, честно говоря, с другой стороны, если бы у них удалось одно из их покушений, неизвестно, как бы сложилась война, чем бы это все закончилось. Скажу честно. Но, правда, и неизвестно, как бы была сейчас обстановка в мире, потому что такой национальной идеи, как нацизм, скорее всего, бы не было. Потому что нацизм, к сожалению, не истребили в 47-м году. Ладно, закончим с политикой и поставлю вам что-нибудь веселенькое сейчас, перед тем, как начать программу на роковой четверг. Я закончу программу «Назад в...», а закончу я ее зажигательной песней профессора Лебединского и русского размера, причем Михаил тут почему-то уже писал, профессор Лебединский, не знаю почему, но вот он как предсказал, прованговал, я бы даже так вот скажу, профессор Лебединский, русский размер, лимбо-лимбо, поехали!
Нам морозы не преграда,
не стандарт и все как надо.
Limbo bimbo, limbo bimbo, limbo bimbo, limbo bimbo, limbo bimbo. Limbo bimbo, limbo bimbo, limbo bimbo, limbo bimbo.
90-е. Что мы знаем о тех годах?
Время развала СССР, эпоха новых русских, 600-х мерседесов, финансовых пирамид.
Что ты можешь рассказать о 1598 годе? А о 1975-м? А 376-м?
Ну...
А 1273-м?
Эх...
Хотите знать все об этих годах и не только? Слушайте «Назад в...» на радио «Нестандарт» каждый вторник в 20:00. В прямом эфире.